«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, военнослужащий Гилад Шалит, захваченный в 2006 году боевиками палестинской террористической организации «Хамас», во вторник передан израильским представителям. Это подтвердили власти страны и пресс-служба армии обороны Израиля. Капрала, который провел в плену в секторе Газа 1940 дней, сначала показали по египетскому телевидению. До этого последнее видео с ним было сделано в 2009 году. Показали во время процедуры обмена, после чего он дал первое интервью. На кадрах, показанных в телесюжете, было видно, как Шалит проходит КПП Керем Шалом вблизи границы с Египтом и быстро идет к автомобилю. Как рассказал в эфире египетского телевидения сам солдат, 5 лет плена у палестинцев были для него крайне трудными, но он опасался, что придется провести там еще продолжительное время, прежде чем его освободят. Затем Гилад Шалит прибыл на военную базу в Тель-Нов, где встретился с родителями, которых не видел 5 лет. Вместе с родителями Шалита встретил премьер-министра Израиля Бениамин Нетаньяху. «Шалом, Гилад, с возвращением в Израиль, как хорошо, что ты вернулся домой», – поприветствовал его он. «Совсем недавно я обнял его, когда он спустился из вертолета, и подвел его к родителям. Я сказал им: возвращаю вам вашего сына», – сказал Нетаньяху журналистам. Процесс обмена Шалита на палестинских заключенных проходит по плану. По условиям сделки Израиль на первом этапе должен освободить 477 палестинских заключенных, 450 мужчин и 27 женщин. 287 из них были приговорены к пожизненным срокам за убийство, 20 человек получили 10 и более пожизненных сроков. Во вторник на египетскую сторону КПП «Рафах» прибыл первый автобус с освобождаемыми заключенными. Как сообщил Хамас, в секторе Газа более 200 тысяч человек празднуют возвращение палестинских заключенных. О том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен капрала Шалита на палестинских заключенных, мы беседуем с нашими гостями Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. И Владимиром Бейдером, израильским журналистом. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы оцениваете вообще условия этой сделки по обмену Гилада Шалита на палестинских боевиков?
Провал Израилю, победа Хамаса. Хорошо, что мальчик вернулся домой. Плохо, что он вернулся домой не в результате военной операции, не в результате спецоперации, не в результате уничтожения руководства Хамаса, не в результате захвата руководства Хамаса в плен и обмена на него. До 2004 года Израиль не освобождал террористов с кровью на руках. До 1985 года, до сделки Джибриля, он вообще не освобождал террористов из своих тюрем. Потом в обмен на 3 военнопленных, на несколько тел, были выпущены 1150 террористов. Соответственно, на Эльханана Таденбаума и, опять-таки, на несколько тел были отданы тела 59 террористов и 433 живых террористов, включая террористов с кровью на руках, в том числе ливанец Самир Кунтар, который раздробил девочки в семье, которой они уничтожили голову прикладом. Сейчас выпущено 1027 террористов, которые убили 599 человек. Количество раненых и искалеченных мне неизвестно, но оно явно сильно больше. Порядка 70% террористов минимум возвращается к своей деятельности, возвращается всегда. Эти люди убьют сотни израильтян. Сотни. Вся система безопасности Израиля оказалась посмешищем. Вся судебная система Израиля оказалась пустым местом. Из-за того, что армия и спецслужбы руководствовались политическими соображениями, примерно как у нас в первую войну в Чечне, когда армия в 2009 году развернулась и по приказу тогдашнего министра обороны и сегодняшнего министра обороны Эуда Барака ушла из Газы в 100 метрах, находясь от бункера, где сидело руководство Хамаса. Понятные политические причины, почему нельзя было прерывать мирный процесс, потому что тогда надо открывать судебные иски против организаторов всего этого безобразия, против тех, кто вывел армию и поселенцев из Газы, против тех, кто вывел армию из Южного Ливана, против тех, кто начал, вопреки законодательству Израиля, договора подписывать с Арафатом, кто вел с ним переговоры в Осло. И дальше мы начинаем перебирать, и мы видим, что это просто все. Это президент Шимон Перес, это министр обороны Барак, который был премьер-министром, это министр иностранных дел, это много кто еще. Собственно говоря, бывший министр иностранных дел, ныне она глава оппозиции Ципи Ливни, это бывший премьер Ольмерт. Ну вот, существует Виктор Либерман, который в этом всем этом безобразии не принимал участия, и некоторое количество генералов при нем, три человека, три министра голосовали против. В этом плане, ну, разведем руками. Россия при всей сложности моего отношения к тому, что у нас толково, а что у нас бестолково, таких обменов не делают. У нас не выпускают, по закону не выпускают террористов, попавших в тюрьмы. Иначе жизнь людей не стоит ломаного гроша. Нельзя делать такие вещи из-за политических спекуляций. О каком мы мире говорим на Ближнем Востоке?
Вопрос Владимиру Бейдеру, израильскому журналисту. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Как воспринимает израильское общество освобождение Гилада Шалита в обмен на освобождение палестинских боевиков?
Очень неоднозначно, но если вы говорите о сегодняшнем дне, о вчерашнем дне, о всех этих днях, когда прозвучали слова о том, что заключена сделка, можно сказать, что многие из тех, кто возражал против этой сделки, против условий, возможных условий, что они их не знали, многие из них, я к ним тоже принадлежу и говорил об этом публично с экрана, что я против того, чтобы... Ну, в общем, те же аргументы, которые сейчас используют и но надо находиться здесь внутри. Надо понимать, что это такое, с каким чувством воспринимают возвращение этого мальчика, этого единственного солдата, чтобы понять логику действий правительства настоящего. Я сейчас, когда стал разбираться с этими условиями сделки, я отыскал, я не хочу сейчас цитировать, но тут почти страница, выдержку из книги Нетаньяху «Место под солнцем». Он там набрасывается на сделку Джабриля, вот первая сделка, в которой началась практика обмена. Он объясняет, почему это делать нельзя, почему, к чему привела эта сделка. Что эта первая интифада возникла благодаря тому, что мы были отпущены эти террористы. И он же сейчас санкционирует эту сделку. Были аргументы. Были аргументы, потому что нельзя не учитывать этого момента. Солдат, пленный солдат, живой. Должен вернуться домой. От этого не уйти никуда. При всей безупречной логике того, что обменивать нельзя, мы знаем пример, когда нельзя идти на поводу террористов, тогда можно газом отравить террористов, в том числе и заложников на Дубровке. И тогда спецслужба побеждает. В данном случае за одного отдали, но такова наша цена. Невозможно никого не отдать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен капрала Шалита на палестинских заключенных. Мы сегодня беседуем с Владимиром Бейдером, израильским журналистом, он у нас на прямой телефонной связи из Израиля, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии. Алла Гербер, президент фонда «Холокост» и член общественной палаты, радуется торжеству гуманистического начала.
Ну, прежде всего, я считаю, что это великий успех человечности, что вот спасти родового Райнова, то, что когда-то, о чем написал, снял, сказал, подумал на весь мир Спилберг. Один человек, это важно, один человек, один солдат, один воин, ну, просто один. И то, что вся страна думала о нем, то, что вся страна хотела, чтобы он был жив, вся страна волновалась, и ей это было не безразлично. Это удивительно. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, когда выпускается на волю столько головорезов, столько страшных преступников, столько террористов, столько убийств, и торжество по этому поводу, и разговоры, и вопли о том, мы теперь будем еще будем продолжать. Это очень сложная, действительно сложная проблема. И все-таки я за. и даже те, кто против, я их понимаю, потому что у многих из них погибли во время терактов их родные, их братья, их отцы, и это можно понять. И тем не менее, все-таки вы здравствуй, человек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен капрала Шалита на палестинских заключенных, мы беседуем с Владимиром Бейдером, израильским журналистом. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. И Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Я все-таки считаю, в отличие от крайне лукавой позиции господина Сатановского, что, безусловно, да, есть очень много, конечно, противоречивых вопросов в этом решении Израиля, но все-таки это подчеркивает, что Израиль – это великая страна, которая думает о своих гражданах, чего никогда не было в России. Я вот совершенно против того, чтобы сравнивать избиения всех чего чеченского народа, которые весь приравняли к террористам, и, в общем-то, реальное противостояние, которое ведет Израиль действительно с террористическими силами и, самое главное, с государствами, с диктаторскими режимами, арабскими тираниями, которые окружают это государство, я имею в виду Израиль, готовясь его уничтожить. И вот у меня такой будет вопрос господину Владимиру Бейдера. Вот сейчас идет Путин, явно у нас в стране укрепляется диктатура, и, в общем, она во внешней политике будет направлена в том числе и на укрепление арабских режимов, оставшихся лояльными, так сказать, в Москве, террористических групп. Вот вы не считаете, что вообще в дальнейшем это может лишь усугубить ситуацию в регионе? Тем более, что многие у нас эксперты, включая господина Сатановского, делают все, чтобы укреплять режим, правящий у нас. Вы видите здесь, именно со стороны, так сказать, Кремля, очень большую опасность дестабилизации в этом регионе, включая и поддержку Ирана, против чего, я, насколько я понимаю, выступает Израиль. Да, спасибо, все.
Слово Владимиру Бейдеру.
Я не вижу больших возможностей у России сегодня определять политику на Ближнем Востоке. Ситуация изменилась по сравнению с тем, что было во времена Советского Союза. Естественно, мы наблюдали, это было уже буквально несколько лет назад, когда Россия стала активно вмешиваться в процесс, в том числе вооружая, например, Сирию. Но надо понимать, что нынешние арабские режимы, и в том числе те, которые придут им на смену, ориентированы на Иран, на исламистские, так сказать, демократии и на Америку. Они будут здесь определять все, и Россия не станет основным игроком здесь, по крайней мере, в обозримом будущем.
Вопрос Евгения Сатановского. Как, по-вашему, перевешивают ли издержки, сопровождающие сегодняшний обмен, вот то гуманистическое начало, о котором говорила Алла Гербер?
Ну, во-первых, заметьте, я ведь вот воздерживаюсь от того, чтобы в ответ на обвинение в лукавстве позиции сообщить нашему коллеге, звонившему, что даже большая симпатия к его точке зрения не мешает мне считать его человеком наивным, чтобы не сказать дураком, а услужливый дурак опаснее врага, в том числе и для Израиля. На сегодняшний момент к вопросу великой гуманистической позиции и всем остальному. На свободу выпущены люди, убивавшие младенцев. На свободу выпущены люди, взорвавшие пиццерию с бара в Иерусалимском университете и дискотеку «Дольфин» в Тель-Авиве. Там погибли дети и подростки. Там погибли не только евреи. Там были русские, украинцы, армяне, грузины, татары, дети из смешанных семей. На свободу выпущен человек, участвовавший в линче двух резервистов, которых разорвали в Рамале голыми руками, когда они туда заехали. Голыми руками потом этот человек показался в окне, радостно протянул свои окровавленные руки на толпе, его восприняли как героя, его засняло итальянское телевидение, это просто вот видно. Если это победа гуманизма, к дьяволу такой гуманизм, к дьяволу всех, кто этому радуется. Если это контртеррор, значит, действительно надо принимать в Израиле, как сейчас обсуждается, закон о смертной казни за терроризм и за пособничество терроризму. Закон о запрещении обмена по любому коэффициенту, кроме как один на один. Один человек на одного человека. Значит, надо не доводить террористов до тюрьмы. Их надо убивать в ходе задержания. Потому что если их накапливать и отпускать, то тогда будет третья интифада и все остальное. Что же касается моей позиции, она очень проста. У меня в израильской армии племянец. У меня в 10 километрах от ливанской границы живет мама, и у меня там много родственников и много друзей. У меня много знакомых, которых там убили. Для меня война в Израиле – это моя война. Нравится это или не нравится сторонникам палестинской революции. Но точно так же. Для меня нет оправдания ни тому, что наша армия делала в Чечне, ни тому, что делалось в Беслане, в Норд-Осте. Этому оправдания нет. Нет оправдания тому, что делалось в Буденновске. Для меня эти люди, Радуев, Басаев, Хаттаб, это враги. Их надо было убить. Их убили. И всех тех, кто занимается атаками на гражданское население по всему миру, абсолютно все равно, где и кто эти люди. Это геноцид в Дарфуре или это теракты в России? Это теракты в Израиле или теракты в Америке? Это убийцы, с которыми надо поступать очень просто. Их надо отстреливать, как бешеных собак. Вот и все. Чего ж тут лукаво?
Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, уважает следование традициям.
С моей точки зрения, обмен шалита на 1000 с лишним палестинских боевиков-террористов – это традиция скорее. Израильтяне никогда не бросают своих, даже мертвых ищут без ограничения сроков. А уж живых, конечно, обменивают. Причем обменивают практически на любое количество. Ну, первое требование, насколько я помню, было 10 тысяч. От этого все-таки отказались. Ну, а соотношение 1000 к 1, оно, в общем, более или менее традиционно. Когда после арабо-израильских войн обменивали пленных, их всегда обменивали по принципу всех на всех. И если память не изменяет, то там порядка 600 израильтян на 80 с лишним тысяч арабских солдат. Это очень близкие к реальным цифрам. Так что я не сомневался, что сделка будет достигнута где-то примерно вот в районе таких параметров.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Я хочу сказать, что Евгений, в общем-то, упорно призывает к антитерроризму, то есть к рефлективному действию на насилие с той и другой стороны. А вот руководство Израиля поступили очень мудро и перспективно, перейдя к тактике предотвращения терроризма, контртерроризму. И для этого вот произошел такой обмен. Я считаю, что это не традиционная была мера, а именно инноваторская, потому что миллионы, в общем-то, и жители Израиля и других жителей других стран, они, как говорится, теперь будут добровольными помощниками силовых структур, предотвращая теракты, понимаете? То есть они будут сокращать возможности теракта всеми способами. Те тысячи человек, которые выпущены, они же будут не просто болтаться в толпе, они будут на крючке, понимаете? На них уже будут смотреть более внимательными глазами. И вот эта норма нынешняя, контртерроризм, она нужна и в России, потому что мы все передаем этим нашим силовым структурам, которые, вот как призывает Евгений Сатановский, гвоздить, убивать как собак, и там очень много дров ломают. И появляется эффект бумеранга, который бьет по затылку именно гражданское население, наиболее незащищенное.
Вопрос Евгению Сатановскому, как по-вашему противоречит ли состоявшийся обмен принципу израильтян не вести диалог с террористами?
Этот принцип никогда не существовал. Давайте говорить о том, что, ну вот вчера на «Эхе Москвы» мы с Гудковым говорили об этом битый час, всегда вели диалог с террористами. Есть огромная разница между тем, что вы ведете диалог с людьми, захватившими школу, самолет, больницу, захватившими гражданских лиц. Вы всегда ведете с ними, а как же, израильтяне всегда ведут с ними переговоры, и у нас ведут с ними переговоры. И обязательно надо вести с ними переговоры, минимизировать какие-то возможности этих людей убивать. И здесь контртеррористическая операция всегда начинается в тот момент, как они начали убивать заложников. Потому что если они начали их убивать, все, тут надо только отстреливать, и есть и у нас, и у израильтян соответствующий профессионал. Что касается... Ситуация, о которой мы говорим, это другая ситуация. Это выпускание убийц на свободу по обмену. В Израиле идея о выкупе своих заложена в Талмуде. Кто читал Талмуд? Там написано, что если у тебя деньги собраны на синагогу, отдай их на выкуп. Если у тебя уже куплена священная утварь, продай их и отдай деньги на выкуп. Отдай все, что у тебя есть, чтобы выкупить человека. И те, кто на это опирается, забывают прочесть на 2-3 строчки дальше, там написано. Но никогда нельзя, чтобы цена была чрезмерной, чтобы не было у врага искушения похищать евреев для выкупа. Эта цена не просто чрезмерна, она запредельна. Здесь все, что нам говорят, это очень благородно, не имеет никакого отношения к действительности. Скажите, пожалуйста, а для того, чтобы... сохранить жизни десятков миллионов советских людей. Может быть, нужно было перестать воевать с Гитлером, сдаться, как поступило пол Европы, и, пожалуй, все, кроме Англии. И, собственно говоря, сохранить материальные ценности, исторические памятники. Ну, какой черт мы воевали в эту Великую Отечественную войну? Ну, перебили бы там несколько миллионов евреев, кому они вообще в Советском Союзе были тогда особенно нужны. Может, это тот взгляд, о котором наши радиослушатели столь благородно нам сейчас говорят. В тот момент, как вы даете людоеду попробовать крови, вам конец.
Напомню, что о том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен капрала Шалита на палестинских заключенных, мы сегодня беседуем с Владимиром Бейдером, израильским журналистом, он у нас на прямой телефонной связи из Израиля, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Израильский военнослужащий Гилад Шалит вернулся к своей семье после освобождения из 5-летнего палестинского плена. Во вторник была осуществлена сделка между группировкой «Хамас» и Израилем. Гилада Шалита вертолетом доставили в Израиль из Египта, которому израильтянина утром передали представители «Хамас». В обмен на освобождение Шалита выйдут на свободу 1027 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. В подмосковном городе Броннице при разборе завалов жилого дома, в котором накануне произошли взрыв газа и пожар, обнаружено тело погибшего. В Нальчике сегодня произошел взрыв в газовой котельной. Погибли 3 человека, пострадала женщина. В Москве полиция во вторник задержала около 20 участников несанкционированной акции протеста на Триумфальной площади. Активисты разбрасывали листовки и попытались развернуть транспарант. Они протестовали против условий проведения выборов в Государственную Думу. Украина и Россия в ближайшее время объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Об этом во вторник заявил президент Украины Виктор Янукович в Донецке на совместной пресс-конференции с президентом России Дмитрием Медведевым. Соединенные Штаты предлагают Ливии дополнительную помощь, по данным Госдепартамента, на сумму более 40 миллионов долларов. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах, которые провела в Триполи госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она встретилась с новыми руководителями страны. Европейский Союз отменил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича. В отношениях ЕС с Украиной появилась напряженность после недавнего вынесения приговора Юлии Тимошенко.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен Капрала Шалита на палестинских заключенных, мы беседуем с Владимиром Бейдером, израильским журналистом, он на прямой телефонной связи из Израиля, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии. Зеев Ханин, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии, сознает серьезность издержек, сопровождающих состоявшийся обмен.
Наш парень вернулся домой. Не всегда это удается, и то, что это удалось на этот раз, это, несомненно, позитивный фактор. Ну, как всякое событие здесь на Ближнем Востоке, у него есть вторая сторона, это издержки военные, издержки политические. С точки зрения военных издержек, на свободу вышло несколько сот террористов, как здесь говорят, с кровью на руках, но это преуменьшение, некоторые из них по уши в крови. Восторга по этому поводу израильская улица, естественно, не испытывает. И реакции можно судить о том, что сейчас часть депутатов Кнессета готовят законопроект, который, во-первых, будет ограничивать возможности правительства по осуществлению подобных сделок в будущем. Но политическая сторона вопроса, она, разумеется, связана с тем, что, судя по всему, основное препятствие по осуществлению сделки по освобождению Гилада Шалита и обмены на террористов, прежде всего хамасовских террористов, основным препятствием был Абумазен. Он долгое время налагал вето на данную сделку, поскольку она, конечно же, резко усиливает Хамас и ослабляет режим палестинской национальной администрации Фатха на западном берегу. Вот, судя по всему, сделку, на которую пошел Хамас, на худших условиях по сравнению с тем, которые они выдвигали изначально, и готовность с другой стороны, вне зависимости от того, что скажет Абумазен, эту сделку принять, говорит о том, что наступает новый этап политических отношений на израильско-палестинском треке.
Вопрос Владимиру Бейдеру. Согласны ли вы с Зеевом Ханином, что наступает новый этап взаимоотношений между Израилем и Палестиной?
Скорее всего, да. Но если вы позволите, Владимир, я бы хотел чуть-чуть повернуть нашу дискуссию в другое русло, потому что, мне кажется, сейчас мы обсуждаем, что лучше быть здоровым, богатым или бедным и больным. Совершенно понятно. Я хочу, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь. Всем понятно, в Израиле, в сегодняшнем Израиле, так же, как вчерашнем, и в Израиле времен шестидневной войны, что убивать террористов надо, что нельзя им уступать, что мы должны быть сильными, и еврейская кровь не может быть не отомщена. Это все понятно. Ситуация с Шалитом заключается в следующем. Не могли его освободить военным путем. Не могли. Я беседовал со многими специалистами. Это понятно, понятно, что знали, где он находится. Не было возможности его освободить военным путем. Это принцип. Значит, можно идти на принцип, на нарушение принципа не отдавать террористов с кровью на руках. Нарушили его когда-то, в 80-е годы. Отдали. Нет этого принципа. Есть другой принцип. Каждый пленный солдат должен вернуться домой. Особенно солдат. Потому что даже сотрудники МОСАД, даже офицеры сидели. Сидели, я брал интервью несколько лет назад у Роберта Дасса, сотрудник военной разведки, который попал в плен к египтянам в начале 50-х, во время там так называемого грязного дела, террористических актов, которые организовывал Израиль в Египте. И парень отсидел 14 лет, и никто его не освобождал. Прошла война 56-го года, где было много пленных египтян. Прошла война 67-го года, где было многие люди, не освобождали, не отдавали за него. Почему отдали сейчас за Шалита? Потому что он рядовой солдат срочной службы. И есть это моральное обязательство. Этого никто не может понять вне Израиля. Есть моральное обязательство за солдата, который призван в армию. Армия всего народа. Она может быть армией всего народа только тогда, когда весь народ солидарен в сознании, что мы отдаем своих детей воевать. И когда мы отдаем своих детей воевать, значит, государство должно гарантировать, что оно все для этих, для спасения этих детей сделает. Только в этом заключается специфика этой ситуации. Да, отдали. Да, отдали, и это очень плохо, что отдали, но тем не менее мальчик вернулся домой, и действительно все рады. Теперь насчет того, повлияет ли эта ситуация. Конечно, повлияет. Конечно, у Нетаньяху были политические соображения, когда он все-таки решился на эту сделку сейчас. Конечно, сыграло свою роль то, что Абу Мазен сейчас обратился в ООН с односторонним провозглашением палестинского государства. Стало не жалко Абу Мазен. И тогда Нетаньяху решился усилить Хамас. Плюс тому были какие-то условия в сделке, на которые Израиль никак не мог пойти, там, скажем, отпустить главных лидеров террора, организаторов террора, людей, которые, выйдя на свободу, восстановили бы инфраструктуру террора, скажем, на Западном берегу, она была разрушена. Их нельзя было, ну как их не отпустили? Отпустили этих кровавых убийц, жутких убийц. У меня до сих пор перед глазами этот кадр, когда этот участник линча в Рамале растопыривает свои окровавленные ладони. Он рылся во внутренностях наших солдат. И вот его выпускают. Его выпускают, но мне ближе другая позиция. Я год назад это брал интервью у бывшего начальника личного состава армии обороны Израиля генерала Штерна. И он тоже был противник сделки на тот момент еще. И он мне сказал другое. Мне не важно, что они сделают. Мне важно, что они сделают в будущем. Вот вот где опасность. Вот насчет этого, что зашел торг. Могут ли эти люди выпущены? Хрен с них, потому что они будут отомщены, или что говорят. Но главное, что они смогут сделать в будущем. И в будущем, я думаю, они будут отслеживать, их будут уничтожать, уже не брать в тюрьму этих людей. И я надеюсь, я очень надеюсь, что сейчас будет введена смертная казнь террористов. Ну, по закону она есть, ее просто не применяют. Сейчас очень удобный момент. Сейчас под судом остался неприговоренный один из двоих братьев, который вырезал целую семью в поселении Тамар. Я надеюсь очень, что этот прецедент будет создан.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, ставит заботу государства о гражданине превыше всего.
Понятно, что здесь есть и плюсы, и минусы. И с одной стороны, это, конечно, потрясающая гуманитарная акция, потому что Израиль обменял тысячи преступников на одного военнопленного. А с другой стороны, понятно, что многие люди, особенно те, кто оказался жертвой этих террористов, опасаются того, что это откроет путь для подобных акций в будущем. И эти террористы могут выйти и вернуться к прежней деятельности. И также у палестинских террористов будет мотив для того, чтобы попытаться повторить такую акцию. Для них это тоже ведь неплохо, обменять тысячу своих людей на одного израильского пленного. Так что здесь вопрос непростой, как говорят, не однозначный. Но мне, в общем, нравится, что Израиль так заботится о своих гражданах. И гуманитарный пафос, конечно, важнее, чем патриотический и военный.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу, конечно, прежде всего сказать, что я очень рада, что мальчик вернулся домой. В то же время я полностью поддерживаю господина Сатановского, его взгляды. И я считаю, что в этом случае господин Сатановский все-таки правительство поступило очень мудро. мало того, что это нравственный поступок, во-вторых, мне кажется, что это дает определенный перевес, определенную какую-то большую свободу в действиях Израиля против Палестины. Во-первых, еще ярче, если, в общем-то, широкие, так сказать, круги правительственные разных стран увидят ту беспредельную радость и те восклицания, что мы вот теперь еще больше будем захватывать, может быть, кто-то больше задумается над тем, кто такие палестинцы, особенно, конечно, самые оголтелые. Во-вторых, я считаю, что это просто даст право Израилю, ну, как бы это сказать, жестче отражать все бомбардировки, ракетные обстрелы, как-то вообще ужесточить борьбу вот с этими оголтелыми элементами. Как вы считаете, сумеет Израиль использовать этот шанс?
Слово Евгений Саданов.
Нет, не сумеет. А с чего бы ему уметь использовать этот шанс? Это будут помнить неделю, может быть, две. Это уже было, я много раз наблюдал такого рода вещи. Я сидел с Бараком, когда он выводил армию из Ливана. Мы сидели в генштабе с российской делегацией. И он говорил, один выстрел в нашу сторону, и мы их тут. Я помню, когда похитили Шалита, я был в это время в Израиле. Я помню, когда шел Этнаткут, и выводили поселение и дивизию из сектора Газы. Я говорил об этом с Ариком Шароном. И Шарон сказал мне, ну, я брал эту Газу, смотри, я брал ее много раз, так я ее еще раз возьму. А потом он умер, потому что, конечно, он сегодня мертв. Израиль никогда не сможет и не может сегодня, это видно было десятки раз, использовать ничего, он все равно всегда у всех будет виноват. И здесь когда-нибудь надо говорить «хватит». Потому что действительно замечательно, что мальчик вернулся домой. Вот никто не может сказать сегодня, что его надо было оставить в плену. Но это ложь, что его нельзя было освободить военным путем. Это неправда. Его не хотели освободить военным путем. Им не занимались спецслужбы. Потому что я говорил и с этими людьми. Есть разные точки зрения. Те, кто сегодня руководит спецслужбами, и те, кто руководил ими вчера. Люди, которые давали себе отчет, почему этой военной операции не проводилось, его надо было отдать только политическим путем, только выпустив чертову тучу этих бандитов, иного названия они не заслуживают, и это был некий консенсус. Еще раз повторяю, иначе кончался мирный процесс, иначе надо было брать Газу под контроль, а Бумазан отказывался ее брать. И вот этого никто не мог перенести, потому что тогда надо было отвечать на вопросы. Тогда из политического дискурса все это переходило к реализации судебных исков жертв террора в Багац, исков против Переса, против Барака, против Ольмерта, против Амира Переца, против всех тех людей, глупость которых, непрофессионализм которых, то, что они перестали быть бетханистами, теми людьми, которые готовы воевать за свою страну и терять победу, и терпеть поражение. И уходить в отставку после побед, как это было с правительством Голды Мейер после войны Йом-Кипура. Но Голда была последним мужчиной, который руководил правительством Израиля. Эти генералы – герои на поле боя. В политике они старые дураки и ничего, кроме этого. А многие, как Барак, еще и старые коррупционеры.
Яков Кедми, бывший глава НАТИФ, одной из израильских спецслужб, оценивает произошедшее с внутриполитических позиций.
Во-первых, это внутриполитический шаг. Это была уступка правительства и главы правительства в первую очередь. Тому общественному давлению, его решение и решение его окружения, что подобный поступок усилит и улучшит его престиж среди населения. Второе, это была как бы дань или уступка более разумная, но изменившаяся ситуация в нашем районе, которая заключается в том, что Египет, уже новый Египет, вероятнее всего, решил принимать намного более активное участие в том, что происходит в Газе, и взять под свой контроль Хамас. И, в сущности, эта сделка произошла в большей степени под влиянием Египта и под его давлением, которое заставило Хамас пойти на часть тех уступок, или те уступки, которые Хамас не желал и считал, что он не может делать раньше. Это результат того, что происходит вообще в нашем районе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, вот можно я скажу свое мнение? Потому что здесь вот две точки зрения абсолютно мистические. Одни апеллируют к гуманизму, к вопросу гуманизма, а господин Сатановский на платформе военной, и поэтому тут, как бы сказать, они между собой не коррелируются никак. Но вот мне кажется, если вот общее найти ту платформу, на которой этот вопрос наряд, все-таки политическая платформа. А политическая такая, да, с военной точки зрения, на которой стоит господин Сатановский, это отступление. Но с политической точки зрения, как мне кажется, это отступление тактическое, стратегически верно. Дело же не в том, убьют ли кого-то в ответ. Вот, например, немцев брали в плен во время войны. Кто среди них? Очень возможно, что и убийцы. Но их вот не расстреливали всех, этих пленных немцев. Их, даже вот при таком жестком режиме Сталина, не убивали поголовно. И это было, вот, мне кажется, верно, чем из чувства состоять.
Ой, не все. Давайте Владимиру Бедро зададим вопрос. Как по-вашему, можно ли считать состоявшееся решение политическим выигрышем израильской власти, израильского народа, вот то, о чем говорит наш радиослушатель?
Во внутренней политике, да, прав Яков Кедми, Нетаньяху набрал очков. Во внешней политике, естественно, все забудут Израилю, что он пошел на такой шаг, никто ему не простит следующую операцию. Это не будет никак связано с действиями израильской армии. Единственное, чтобы не было заблуждений, я совершенно не согласен с тем, что если бы была, что была военная силовая возможность освободить Гилада Шалита, и ей не воспользовались. Нет такого. Не может такого быть. Если бы хотели решить эту проблему, действительно предприняли бы операцию спецназа. Просто знали, что в этой операции Гилад Шалит не останется жив. И это проявление гуманизма самое важное. Не сделали. Закрыть эту проблему можно было очень легко, провести операцию. Этого не сделали, вот и тут надо снять шляпу.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, с большими оговорками принимает состоявшийся обмен.
Вопрос неоднозначный. С одной стороны, действительно, Израиль следует своей традиции, и за каждого солдата он готов платить непомерную цену. С другой стороны, мы видим, что выпущены на свободу действительно отъявленные террористы, которые продолжат свою террористическую деятельность. И для арабского мира этот поступок означает не что иное, как проявление слабости. Но с другой стороны, оставлять человека, собственно говоря, на верную смерть, его бы, безусловно, просто казнили, если бы этот обмен не произошел, тоже нельзя. Поэтому здесь, с одной стороны, мы видим как бы то, что связано всегда с европейскими гуманистическими ценностями, а с другой стороны, вопросы безопасности. Безусловно, с точки зрения гуманизма, с точки зрения гуманистических ценностей, шалита нужно было обменять. Но что будет дальше, и будут ли еще шалиты, и что произойдет с развитием террористической активности в Израиле, это большой вопрос.
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вот такую вещь узнать. Вот у тех, кто присутствует у вас. Те, кто сидел в израильских тюрьмах, это не армейцы были все-таки, а бандиты в чистом виде?
Это не были армейцы, это были бандиты в чистом виде или в грязном виде, это были убийцы детей и подростков, это были люди, которые не атаковывали военнослужащих, военные базы, это были люди, которые убивали гражданское население. Если этих людей называть армейцами, ну, мы же в советское время очень часто говорили, а вот у нас партизаны, народно-освободительные движения. Ну, наверное, пора сказать, что нет никаких партизан и народно-освободительных движений, которые имеют право убивать гражданское население. Они террористы и бандиты везде. Что касается всех тех аргументов, которые мы выслушали, в истории Израиля осталось много разных людей. И Геула Коэн, одна из самых сильных, наверное, женщин в израильской политике, когда-то, когда во время Ливанской войны ее обвиняли, организация, насколько помню, «Четыре матери», в том, что вот она требует безопасности, она требует не прекращать войну до победного конца. А вот что бы она делала, если бы ее сын, Цахи Анегби, известный израильский политик, оказался перед лицом смерти? И она бы сказала: я перевернул бы небо и землю. Я бы кричал так, что меня на небесах было бы слышно. Но это не значит, что меня надо было бы слушать. Сколько стоит жизни тех, кого убьют эти террористы? Сколько стоит жизни тех, кого они убили? Ничего. Но давайте тогда скажем, что ради политических спекуляций Биби Нетаньяху, которого я знаю 20 лет, чем он был, тем он и остался. Он всегда нарушал все свои предвыборные обязательства перед электоратом. Чего же ему и сейчас это не сделать? В ноль обратились усилия годами проделывавшейся армией и спецслужбами по блокированию террора. Их просто нет. Это не освобождение мальчика. Это освобождение 1027 убийц. И сотни тех, кого они убьют, не десятки, сотни, на совести тех, кто принимает это решение. Хотя очень хорошо, что мальчик свободен.
Вопрос Владимиру Бейдеру. Как, по-вашему, та восторженная встреча, которую в секторе Газа уготовили террористам, может, она отрезвит тех членов международного сообщества, которые собирались принять Палестину в ООН?
Никогда. Никогда. Но и эта встреча не отрезвит тех, кто собирается создать палестинское государство извне. И эта встреча не... И все последствия, которые грядут по поводу того, что освобожденные террористы мобилизуют еще тысячи террористов, тоже не повлияют на то, что будут производиться следующие сделки. Я хочу, чтобы вы поняли еще одну разницу. Нет тут арифметики, нет тут чистой логики. Сейчас собираются вводить закон или правила, принципы обмена пленных. Почему собираются вводить сейчас, а не до Шалита? Потому что когда есть один человек, имя которого известно, это очень трудно сделать. Это невозможно сделать, потому что люди, потенциальные жертвы, может быть, этих будущих террористов, не поддержат это. Это демократическая страна, что вы там ни говорите. И могут ввести правила на безымянных пленных солдат. Жизнь потенциальных жертв меньше стоит, чем жизнь одного пленного. У него есть имя. Я не знаю, понятно ли мои рассуждения здесь, потому что надо находиться внутри, надо находиться внутри этого аквариума. Вы там смотрите снаружи и можете прикидывать, рассчитывать, пользоваться законами формальной логики, безупречны. Надо понимать эмоциональное состояние общества. Ее учитывает Нетаньяху, у которого есть все возможные недостатки, которые мы знаем и которых мы не знаем. Тысячи еще там разных политиков, которые довели состояние мирного процесса до такого, в котором он находится сейчас. Но есть еще эмоциональное состояние общества. Его за скобки в этой демократической стране вынести совершенно невозможно. И даже когда это нарушает формальную логику, так оно и будет. Поэтому это общество сильное.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, можно ли считать моральной победой вот Израиля над терроризмом тот обмен, который совершили они вот на таких, как вы считаете, даже кабальных условиях?
Да, безусловно, морально считать можно. Вообще, когда вы общаетесь с террористами на основе вот такого рода моральных принципов, вы всегда побеждаете. Морально и посмертно. А дальше уж кому как хочется. Я немножко рыба, я плаваю в этом аквариуме, но я еще и ихтиолог. Я понимаю, что все, о чем говорит наш израильский визави, как раз иллюстрирует фразу Шимона Переса о том, что все это делает диктатуру в Израиле невозможной, а демократию невыносимой. Это называется охлократия, власть толпы. Можно этому подобрать очень много симпатичных названий, но это на самом деле так. А дальше или вы хотите выжить, или нет. Потому что завтра будет похищен следующий солдат или солдаты. И у него будет имя или имена. Не надо думать, что руководство Хамаса глупее, чем руководство Израиля. Оно умнее, оно хитрее, оно гораздо более последовательно борется за свои интересы, чем Израиль борется за свои. В конце концов, я бы согласился с нашим израильским визави, если бы президентом Израиля был не Шимон Перес, а Шимон Перес стал бы, наконец, президентом Палестины, который он 15 лет строит и больше ничем не занимается. И ему бы, конечно, израильтяне могли верить.
Слушайте в программе «Время и мир» в 22 часа сразу после новостей глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер о европейской компании в поддержку Сергея Магнитского. Захватил Уолл-стрит как продолжение американской истории. Этническая карта России, казахи. Итог летних и осенних пожаров в России. Ведет программу Ирина Лагунина. А мы в нашей передаче обсуждали тему о том, приблизит ли мир на Ближнем Востоке обмен капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных. Этот обмен состоялся сегодня, и мы эту тему обсуждали с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока, он находился в нашей студии, и Владимиром Бейдером, израильским журналистом, он был у нас на прямой телефонной связи из Израиля. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Супруна как демонстрация.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, как следователи давят на врачей.
В блогах Свободы.
Хитрый Боря и неумный Рома. Дмитрий Гололобов о процессе Березовского и Абрамовича.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.